Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенали, гость нашей сегодняшней программы, уже не в первый раз, у нас добрая традиция, что он приходит к нам в студию в рождественские дни, накануне Рождества и накануне Пасхи, в пасхальные дни. Владыка, мы очень рады вас видеть, во-первых. Хочется вас поздравить с Рождеством Христовым грядущим, ну и с новолетием. И вы обычно предпосылаете этому свое послание архипастырское. И хочется пожелать вам от лица многих наших слушателей, которые уже привыкли и ждут, когда вы придете в эти дни в нашу студию. И от себя лично вам крепкого здоровья и многое лето.
Спасибо. Я тоже считаю, что это уже стали традиционными наши встречи. И пользуюсь этой счастливой возможностью, чтобы поздравить вас и наших и радиослушателей, и телезрителей с новолетием и грядущим, и наступающим Рождеством Христовым.
Спасибо, Владыка. У нас много сегодня вопросов очень разных, на очень разные темы, и острые, актуальные, и исторические, касающиеся истории церкви. Но вот с одного такого вопроса исторического, но имеющего отношение, конечно, и к современности, вот один такой вопрос я сейчас озвучу. Неоднократно нет, да и затрагивается вопрос симфонии церкви и государства. Но если даже взять примеры Древней Византии, опыта католической церкви и Российской империи, то здесь мы видим одинаково как положительный опыт, так и отрицательный в процессе дальнейшего развития. Отрицательный как для государства, так и для церкви. Являетесь ли вы сторонником симфонии? Если да, то какой вы ее видите? Если нет, то почему? Как избежать двух самых главных зол для церкви – обмерщения, ниспадения до государственных функций, прерогатив и почести, а для государства – узурпации святости, самовознесения государственного аппарата до святости церкви и, как следствие, покушательства решать сугубо церковные вопросы? Вот такой длинный исторический вопрос.
Я постараюсь пократче немножко ответить. Симфония церкви и государства – это понятие, возводящее нас к древности, к истории Византийской империи, когда и получила распространение представления о гармоническом согласии двух властей – священства и царства. Наверное, в условиях современности под симфонией можно понимать взаимоуважительные и доброжелательные отношения между государством и церковью, которые независимы друг от друга, но совместно трудятся ради общественного блага.
Сходный вопрос на ту же тему. Государственная религия, хотя бы на примере Греции, ваше мнение, это продуктивно для церкви современной или губительно?
В России был опыт, когда православие было государственной религией. Однако церковь тяготилась чиновничьим контролем. В современных условиях, будучи отделена от государства, она имеет возможность беспрепятственно развивать все традиционные направления своего служения. Кроме того, стоит иметь в виду, что в современном мире государственный статус религии не является гарантией от распространения безбожия.
Среди вопросов, которые пришли в ваш адрес, я хочу сказать, что мы заранее просили и экспертов нашего пула, и наших слушателей прислать вопросы для Владыки Ювенали. Ну, конечно, тема Нового года. Новый год. Здравый смысл, церковная практика говорят нам о том, что всякий Новый год имеет свой отчет от Рождества Христова. Так и пишется в календарях. Год такой-то от Рождества Христова. Вследствие перехода после революции 17-го года на григорианский новый стиль этот смысл потерялся. Сначала праздновали наступление Нового года, а спустя неделю приходит Рождество. Почему же во многих храмах потакают этой бессмыслицы и служат 31 декабря или 1 января новогодние молебны? Что вы думаете о такой практике?
Русская православная церковь традиционно придерживается юлианского календаря, в соответствии с которым и совершаются все праздники. Однако это не означает, что она равнодушна к нуждам и переживаниям своих сограждан, которые в своих светских делах ориентируются на григорианский календарь или новый стиль. Нет ничего предосудительного, чтобы, исходя из любви и милосердия, помолиться вместе с прихожанами об их здравии и благополучии накануне гражданского года.
Спасибо, Владыка. Ну, кстати, справедливости ради надо сказать, что многие наши сограждане и соотечественники празднуют Старый Новый год 13 января. Так что и эта традиция не забывается. Вопрос. Церковь – это собрание верующих, и церковь живет за счет личных пожертвований верующих. Однако все финансовые затраты – свет, газ, вода, канализация и тому подобное – церковь платит государству в полном объеме. Независимо, это большой собор с тысячами прихожан в столице или сельский храм с десятком старушек. Если взять для примера хотя бы ту же Украину, то мы видим, что там религиозным организациям, храмам, монастырям и так далее государство предоставляет льготные тарифы. Были ли инициативы со стороны патриархии, обращения к государству снизить финансовое бремя для церкви?
Церковь является частью общества, а потому и несет бремя расходов наравне с простыми гражданами. По-моему, это справедливо.
Большой пласт вопросов может содержать тема, плюс-минус известная нам, но неизвестная и интересная большинству людей. Материальная и социальная сторона жизни священнослужителей. Есть ли зарплата? Какая она? Бывает ли отпуска, пенсии? Одинокие, больные, старые и немощные священники, диаконы, их защищенность и судьба каковы?
Священнослужители получают определенные средства от прихода, которые формируются из добровольных пожертвований верующих. Эти денежные средства называются содержанием. Отпуска предоставляются по благословению правящего архиерея. Они, как правило, не превышают одного месяца. Но случается так, что священника на приходе некому заменить. Тогда разрешается отсутствовать не более 2 недель. Пенсии выплачиваются на общих основаниях, как и всем граждан. Кроме того, в наших церковных округах, благочиниях, имеются благотворительные фонды, которые оказывают необходимую помощь нуждающимся клирикам или членам их семей.
То есть в вопросе есть упоминание о священниках пожилых. Вот об этом речь идет. Да, вот эти фонды, они приходят на помощь, я так понимаю.
Обязательно.
Да? Спасибо. Вопрос, ну, у нас рождественский пост, а тут вопрос о Петровском посте. Но он обычно бывает летом. Вот какова история этого поста и почему в Греции даже в монастырях его зачастую не соблюдают?
Петровский пост очень древний. Упоминания о нем встречаются с 3 века, в том числе у святых Ипполита Римского, Афанасия Великого, Амвросия Медиоланского в апостольских постановлениях. Не возьмусь отвечать за другую поместную церковь, почему у нее такие или иные особенности отношения к церковному преданию. У нас на Руси апостольский пост соблюдается неукоснительно, как духовное приготовление к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Ну, опять забегаем немножко вперед по календарю. Вопрос о Пасхе, по сути дела. Многие верующие, приходящие на пасхальное богослужение, видят, как священники переодеваются в облачения разных цветов. Что это за традиция?
В 20 веке в нашей церкви сложилась традиция, при которой священнослужители в различные праздники облачаются в ризы разных цветов. Например, на богородичные праздники – в голубые, на памяти преподобных – в зеленые и так далее. Однако воскресение Христово – это праздников праздник, поэтому ради особой торжественности ризы служащих в начале заутренни последовательно меняются, а далее служба уже идет в облачениях красного пасхального цвета.
Интересный вопрос, он тоже не краткий. А интересно ваше мнение относительно понятия смирения. Ведь чтобы быть настоящим мужчиной, нужно быть решительным, инициативным, твердым. За Закрывание глаз на чье-то беззаконие, бескультурье или неуважение лишь порождает безнаказанность. Понятно, что есть исключения, когда нужно проявлять снисхождение. Члены семьи, дети, пожилые люди, неопытные, случайно допустившие оплошность. Но в остальном смирение мало полезно в достижении целей. Даже вот как быть с активной гражданской позицией? Протестовать и бороться против насаждения мерзостей, кощунственных фильмов, однополых браков, абортов, ювенальных юстиций и прочее. Как, оставаясь христианином, отстаивать свои права с административными структурами, ну, например, ЖКХ, управы районов, инспекции и прочее, выходить на митинги и на пикеты, отвечать за поведение члена своей семьи и наставлять, жена и дети ведь отражение главы семьи. Но в этом вопросе сразу много вопросов.
Да. Мне думается, что в этом вопросе смешаны два понятия. Личное смирение и общественная ответственность. Действительно, в Евангелии есть слова Спасителя. «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающего у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку». Это сказано в Евангелии от Луки в 6 главе. Однако это относится к ситуации, когда ущерб нанесен лично тебе. Заботиться же о слабых, угнетенных, о подвергающихся опасности соотечественниках Господь заповедал, сказав: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Спасибо. Как сказал святой преподобный Феодосий Киево-Печерский, заповедом подставлять свою щеку, но не щеку ближнего. Да, спасибо большое за этот ответ. И вот у нас вопрос из истории церкви, ну, в советский период. Слушатели спрашивают: из истории мы знаем о существовании в советские времена так называемой катакомбной церкви. Расскажите, пожалуйста, об этом явлении церковной жизни и о правильном отношении к нему. Известно ведь, что в среде катакомников было немало людей святой жизни. Но в то же время встречается информация, что и сейчас существуют еще какие-то общины, называющие себя катакомбными.
В сложных условиях советской действительности, когда вера и церковь подвергались жестоким гонениям, конечно, многие верующие вели тайную религиозную жизнь. Были среди них и те, кто, в кавычках, не поминал святейшего патриарха Сергия. Некоторые из них, отдав жизнь за Христа, в наши дни вошли в собор новомучеников и исповедников XX века как святые. Однако в условиях религиозной свободы в современной России, когда церковь беспрепятственно развивает все направления своего служения, в катакомбной деятельности, думается, нет нужды.
Вопрос Анастасии Косаревой, руководителя отдела пиар Российской гильдии управляющих и девелоперов Санкт-Петербург. Уважаемый владыка Ювеналий, министр культуры Владимир Мединский, выступая на Петербургском культурном форуме, особо обратил внимание на то, что мат проникает в сферу кино, театра, искусства. Может ли искусство быть полностью очищенным от сквернословия?
Важный вопрос. Спасибо за него. 15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета по культуре и искусству под председательством президента России Владимира Владимировича Путина. Там тоже обсуждалась эта проблема. В основе рассмотрения данного вопроса находится понимание того, что есть искусство и каковы его задачи. Религиозный взгляд на творчество видит в нем стремление человека отобразить то прекрасное, ту красоту, которая присутствует в мире, сотворенным Богом. Однако параллельно проявляют большую активность адепты эстетики безобразного, которая ориентирована на воспитание, в кавычках, того, что является отображением зла и его действия вокруг нас. В контексте данного рассуждения становятся понятными корни увлечения площадной бранью в публичном пространстве.
В нашей большой стране есть люди разной степени веры. Вот каким образом церковь просвещает прихожан? Проходят ли какие-либо лекции или беседы со служителями?
За время возрождения церковной жизни возникло множество форм просветительской деятельности, которые преемственно связаны с теми традиционными формами служения церкви обществу, которые имели место в России до периода гонений на веру. Помимо проповеди в церкви, у нас в Московской епархии при храмах действуют воскресные школы для детей и взрослых. Во множестве издаются листовки, газеты, журналы и книги, рассказывающие о православии. Духовенство активно сотрудничает с областными и муниципальными средствами массовой информации. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования Подмосковья на добровольной основе реализуются программы по освоению православной культуры, обеспеченные учебно-методическими пособиями, я подчеркиваю, для всех возрастов, от детского сада и до вуза, а также педагогическими кадрами. Как видите, пути распространения знаний весьма разнообразны.
Спасибо. Вопросы Антона Пантюхина, журналиста. Уважаемый Владыка Виминале, как бы вы могли прокомментировать решение Константинопольского патриархата упразднить архиепископию русских православных приходов в Западной Европе?
Объяснить действия Константинопольского патриарха сегодня очень трудно. Не стану гадать, какой логикой руководствовались авторы этого решения. Скажу только, что переход части русских приходов в юрисдикцию Константинопольского патриарха произошел в советское время по причине нежелания части эмигрантов быть в подчинении или у Русской Православной Церкви за рубежом, или Московского патриархата. Ныне, когда церковь в России свободна в своем служении, ничто не препятствует этим приходам вернуться в лоно Русской Православной Церкви. Кстати, еще в 2003 году святейший патриарх Алексий II уже предлагал всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа под его амофором.
Как вы относитесь к священникам-блогерам?
К сожалению, в большом числе случаев блогеры, будь то священники или светские лица, не могут устоять перед тем, чтобы из побуждений, которые трудно назвать иначе, как нарциссскими, дают волю своему языку, забывая о словах апостола Иакова, обличавшего задорную и сварливую болтливость. Вот слова апостола 3 главе. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна».
Для многих верующих важным стал вопрос посещения Афона. Совсем недавно мы праздновали тысячелетие присутствия древнерусского монашества на Святой Горе. Как быть православным паломником теперь? Ну, очевидно, имеется в виду известное решение Русской Православной Церкви прервать евхаристическое общение с теми, кто находится под юрисдикцией Константинополя.
Есть такое понятие, как послушание и церковная дисциплина. Все монастыри Святой Горы находится в ведении Константинопольского патриархата. Если у нас с этой церковью нет сегодня евхаристического общения, значит, не благословляется участвовать в таинствах, совершаемых в храмах этой церкви. Однако это не препятствует для паломничества к святыням. В то же время замечу, что сложившаяся ситуация является для многих поводом задуматься. Я 10 раз был на Афоне. А молился ли я у неисчислимых великих святынь родной земли.
Как бороться с таким видом зависимости, как игромания? Большинство современных компьютерных игр наполнены насилием и жестокостью. Как, на ваш взгляд, не формирует ли это в дальнейшем зависимость? И как с этим бороться? Спасибо.
Игромания – это, безусловно, душевный недуг, в борьбе с которым требуется помощь специалиста. А для верующего человека, подверженного такой зависимости, и священника.
Юлия Гусева, сотрудник Международного информационного агентства «Россия сегодня». Уважаемый владыка, чем опасно отпадение от церкви?
Члены церкви объединены чаянием спасения души и блаженства вечной жизни в Царстве Небесном. Отпадение от церкви лишает человека благодатного общения с Богом. Отступник оказывается в положении духовного падения.
Почему верующим не все равно, в какой храм ходить? Спасибо.
Что касается выбора храма, в каком молиться, то это определяется индивидуальными склонностями конкретного человека. Кто-то предпочитает быть прихожанином там, где служит его духовник. Другому нравится определенный проповедник. Третий восхищается пением хора. Четвертому дороги святыни или древние росписи. Пятому удобно, что храм рядом с домом. Шестому на душе хорошо ездить молиться в отдаленный, немноголюдный сельский приход. Причины можно приводить до бесконечности. Важно другое. Надо помнить, что духовная суть совершаемых таинств во всех храмах едина. Сказано у апостола: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же».
Вопрос Татьяны Анпилы, ведущего менеджера фармацевтической компании. Уважаемый владыка Ивинали, что делать верующим для того, чтобы церковь не ассоциировалась в сознании людей только лишь с политикой, делением канонических территорий и храмов?
Дорогая Татьяна, а кто сказал, что в сознании людей церковь именно ассоциируется с тем, что вы говорите? Это первое. Во-вторых, верующим ничего не нужно делать. Им нужно жить по заповедям Божиим, творя дела любви и милосердия. Во времена гонений про них говорили, что они и враги народа, и иностранные шпионы, и вредители. Но те, кто выстоял, обрели венок святости у Господа. Я позволю себе в шутку перефразировать такой вопрос. Что делать собаке, если ее считают кошкой? Ответ – ничего, поскольку кошкой она не является.
Какова роль религии в борьбе с терроризмом?
Религия учит добру, поэтому ее роль в борьбе с терроризмом является определяющей. Любящий Бога и ближнего не может быть террористом.
Вопрос Анджело Матиотти, независимого эксперта по вопросам итальянско-российских отношений из Италии. В СМИ прошла волна публикаций о готовящемся визите Папы Римского в Россию. С чем она связана, на ваш взгляд?
Причина – стремление заработать в кавычках на жареном и использование для этого недостоверных источников информации. А стоило бы помнить слова апостола Павла в первом послании к Тимофею: «Негодных же и бабьих басен отвращайся».
Владыка, к сожалению, подошло время к концу нашей первой с вами беседы. Еще раз хочу поздравить вас с грядущим Рождеством и с Новым годом, но мы с вами не прощаемся. Через неделю мы продолжим нашу беседу.
Я только разошелся. Трудно остановиться. Так прекрасно с вами беседовать. Спасибо.
Ну,
до новой встречи.
Оставим что-то и на следующий раз. Всего
Спасибо.
Доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.